Глава 17.
«Что скажешь?»
Илея с улыбкой смотрела на свое отражение в зеркале.
«Ты великолепна!» — произнес я, сглотнув.
«Кажется, в ближайшее время мы точно прокачаем наше ядро энергии, причем несколько раз подряд. Привычная мне девушка, которую я видел, кажется, в любом обличии, превратилась в обворожительную красотку, способную затмить собой саму Иарис. Парадная одежда искателя 6-го ранга оказалась не просто шикарна, она превзошла все мои ожидания. Пожалуй, могла поспорить даже с облачением Амида Сота, причем что моя одежда, что Вилей.
«Почаще бы ты такое говорил».
Вилей нехотя оторвалась от зеркала и вернулась в примерочную, чтобы надеть походные платья искателя 6-го ранга, что, по сути, довольно незначительно отличалось от парадного. Парочка украшений, лент, заколок. В остальном, даже в таком платье можно было без стыда входить в любой дом, не боясь, что на тебя посмотрят, как на оборванца.
«Такие слова нужно заслужить», — ответил я и перехватил в воздухе нож, что полетел в мою сторону.
Тут же без раздумий швырнул его обратно, одновременно использовав таранный удар. Вилею отнесло в дальний край примерочной, но защита выдержала. Глаза девушки налились кровью, она привычно сжала ладонь, призывая Дзянь, но я еще не делал привязку. Новый меч, что лежал неподалеку от меня, остался инертен к зову своей хозяйки. Зарычав, демон окончательно утратил связь с реальностью и использовал шаг в мою сторону, врезаясь у меня с ноги. Теперь отнесло уже меня, но еще в полете я повторно использовал таранный удар, отбрасывая Вилею от оружия. Оскалившись и произнеся что-то неразборчивое, наверняка какое-то особое демоническое ругательство, девушка оказалась рядом со мной и принялась орудовать кулаками, пробивая защиту. Сдаваться я не собирался, и, примерившись к противоположной стене, использовал шаг, расставив перед собой руки. Техника сработала как надо и отнесла меня к стене. Вот только между мной и стеной находилась злющая Вилея. Удар о стену не лишил ее боевого настроя. В ее руках уже находился нож, игнорирующий духовный доспех ученика, а его лезвие застыло у моей шеи, погрузившись в нее на несколько миллиметров.
«Все еще слаб», — прошипела Вилея и нажала на нож, вынуждая меня задрать голову.
«Зато сейчас я точно вижу, что шикарнее тебя нет ни одной женщины сразу в двух мирах», — произнес я.
Злющая, с распущенными волосами, с высоко поднимающейся грудью, моя девушка выглядела настолько притягательно, что ни одна красивая обертка в мире парадного платья не могла повторить этого.
«Ладно, на сегодня прощаю».
Вилея убрала нож и повернулась к превратившемуся в один из своих манекенов портному. О том, что мы чуть не разворотили его мастерскую, он даже не заикался, боясь перевести на себя гнев искателя 6-го ранга.
«Нам нужны манекены для парадных костюмов и сундучки для украшений», — потребовала девушка. «Я не могу позволить, чтобы такое роскошное платье осталось без...» «Ой, Зандер, ты почему молчал?»
Вилея использовала шаг, скрываясь в примерочной. Да, описывая особую притягательную силу своей девушки, забыл упомянуть тот факт, что во время сражения она была одета только в свой великолепный красный комплект нижнего белья, что выгодно подчеркивал утонченную фигуру. Парадное платье девушка уже сняла, а походное еще не успела надеть, решив пошвыряться в меня кинжалами. Никогда бы не подумал, что женское тело в очаровательном комплекте является такой усладой для глаз и может так сильно будоражить разум и плоть. Желание выгнать портного из его мастерской было настолько огромным, что если бы не сопровождающий, что ждал нас у мастерской, так бы и сделал. Но нет, нужно куда-то доехать и избавиться от бочек с неприятным содержимым. Бумага, что давала мне право это сделать, была несколько раз переписана. Вначале Амид Сот указал на ней конкретную дату, но когда мы не вышли из-под купола, появилась другая, потом третья. После того, как главе дома Сот пришлось переделать документ в 8-й раз, ему надоело ставить даты. Когда же наставник Герлон потребовал немедленно предоставить ему документ, корректировать его было поздно. Вот и получалось, что отныне у нас есть золотой артефакт, дающий полное право в любой день вынести из дворца дома Сот все, что находится в нашем пространственном кошельке, без последствий и требований дома Сот о возврате украденного. Судя по лицу Амида Сота, он прекрасно понимал, какую глупость совершил, но противиться воле владыки серебряного ранга не мог. Привязку оружия решил делать в спокойной обстановке. Изменить одно оружие на другое — это значит потратить не 30 минут, как обычно, а около 5. Когда знаешь, как менять, конечно же. Оружейники-искатели предлагали свою помощь, но после разговора с наставником Герлоном у меня не было ни малейшего желания делиться нашими с Вилеей секретами. То, что мы способны выдержать привязку даже без приковывания к креслу, не говоря уже о том, что при этом еще и не орем, как резаные,
могло слишком много о нас сказать. Сами дзяни меня порадовали. Основу для них взяли со второго пояса, так что на лезвии красовалось сразу три усиления. Возврат в руку, прочность и усиление. Последний символ, по словам оружейника, позволял сильно кромсать духовные и обычные доспехи противника. Что меня очень заинтересовало, обычные доспехи? Для чего они нужны, когда даусы используют технику? Ответ заставил меня задуматься. Начиная со второго пояса, даусы, особенно те, что сражаются с демонами, носят не только стандартные мантии, но также и дополнительную комбинированную броню. Нагрудник, шлем, нарукавники и даже высокие сапоги. Создавали такое одеяние бронники третьего пояса, включая в броню металл древних, обеспечивая таким образом неплохую защиту от прямых техник. Условная духовная стрела условного зародыша бога окажется бессильной против простых доспехов, выполненных из металла древних. Броня, конечно, накладывала какие-то ограничения по использованию техник, восстановлению энергии ци, подвижности, но даже эти минусы не могли перевесить возможность противостоять техникам. Собственно, по этой причине даусы внутренних поясов и не забрасывают мастерство владения мечами или рукопашным боем. Когда техники бесполезны, всегда можно решить вопрос привычным ударом кулака в нос. Хотя, наверное, стоит сказать еще про один минус такой брони — ее стоимость. Так как она изготовлена из металла древних, что сам по себе стоит прилично, цены на нагрудник начинаются от 10 тысяч духовных монет. Так что позволить себе такую экипировку могут лишь весьма обеспеченные даусы. В первом поясе таких нет. Для того, чтобы избавиться от бочек с нечистотами, пришлось отъехать за десяток километров от столицы. Здесь находился заброшенный барьер, где когда-то добывали песок. Духовное зрение показывало, что в округе нет ничего интересного или полезного, так что я воплотил всю неприятную ношу метров 5 от себя. Бочки рухнули в карьер, и прежде чем начала распространяться вонь, мы уже убрались из этого места. Пришлось возвращаться обратно, чтобы высадить провожатого. Слуга, которого отправили с нами, в начале поездки вжимался в кресло, боясь даже лишний раз вдохнуть. Но к концу уже чувствовал себя довольно раскованно, наслаждаясь скоростью и плавностью хода нашей манюни. Аномалия, на которую указал нам Клайд Фэн, находилась далеко на западе от столицы. Хорошо хоть в той стороне, где и школа духовной силы. Возвращаться в столицу не придется. Конечно, это лишало меня возможности пообщаться с библиотекарем, но сейчас о техниках я думал меньше всего. Дело в том, что наставник оказался прав. Весь день, пока мы возились с оружием, одеждой и бочками с нечистотами, уровень энергии в наших меридианах неуклонно падал. Медленно, но слишком уверенно и целенаправленно. Предварительная оценка — 10 дней на полное обнуление 33 меридианов. Да, энергию можно восстановить за счет сопряженных меридианов, но соотношение было 1:1. Если за 3-4 недели мы не найдем себе достойного источника, наши меридианы иссякнут. Даже не знаю, нужно ли нам сейчас становиться золотыми учениками. Это дополнительные 17 меридианов, которые тоже нужно как-то питать. Видимо, небу мы чем-то не угодили, раз оно навесило на нас такие ограничения. Заехав в магазин, пополнив запасы еды и воды, мы ринулись прочь из столицы. На этот раз ни один охранник на воротах не смел нас останавливать. Над манюней, по совету бармена, развивался штандарт искателей с нарисованной в центре цифры 6. Еще одно нововведение главы гильдии. Люди издали должны понимать, что перед ними искатели высоких рангов, и отходить в сторону. Гильдию должны бояться и уважать, а не смотреть на нее с пренебрежением. Хотелось бы, конечно, перед тем, как покидать столицу, поговорить с ушлым стариканом Язи, но скупщиков в квартале искателей не было. Считалось, что от столицы до школы духовной силы сутки езды. Возможно, так оно и было. Широкая дорога оказалась весьма забитой простыми повозками и группами людей. Все друг другу мешали, потому на тракте скорость была весьма небольшой. На самом деле, гора, где располагалась школа, находилась всего в 30 километрах, и это расстояние мы преодолели за пару часов, двигаясь чуть в стороне от дороги. Манюня позволяла не обращать внимания на такие мелочи, как неровности или рытвины. Гора школы духовной силы внушала уважение. Огромная, уходящая к самим небесам, на ее вершине даже имелась снежная шапка. Она была окружена высокой стеной, усиленной защитными печатями. Через каждые 100 метров у стены располагались башни, где несли свою службу стражники или даже студенты, если судить по тому, что некоторые были простыми бронзовыми учениками. Видимо, одной из повинностей обучающихся в школе является контроль территории. Что было весьма странно, ибо стена входила в огромный контур формации, что накрывала всю гору, невидимым куполом. Тот, кто его делал, был настоящим гением. Мое духовное зрение не могло проникнуть дальше 3 метров, словно сразу за внешней стеной начиналось новое, еще более огромное. При этом защита школы не блокировала обычное зрение, что позволяло смотреть на бесчисленные постройки на склонах горы. Школа духовной силы, одна из 4 школ возвышения 1-го пояса, была поистине огромной. Даже представить не могу, сколько студентов здесь обучается. Явно на порядок, а то и на 2 больше, чем в школе 0-го пояса. Даусов, что желали поступить на 1-й курс школы духовной силы, внутрь стен еще не пускали. Учеба начнется через месяц, а запускать народ начнут через 2 недели. Затем наставники школы определят достойных, выкинут бесполезных и распределят всех по тем или иным группам. Нам с Вилеей такое не грозит. Мы уже студенты. Все, что нужно, явиться до начала обучения и зарегистрироваться в элитном классе. Рядом с внешней стеной школы раскинулся огромный палаточный городок, где проживали будущие студенты школы возвышения. Над многими шатрами, что выглядели весьма богато, развивались флаги домов клана Тигра. Здесь же были устроены импровизированные арены, где даусы тренировались или сражались друг с другом. Причем, как я заметил, не только студенты, но и их сопровождающие. Ушлые горожане организовали магазинчики, базар, даже купальни. Повсюду были очереди, и могу поспорить, цены на услуги здесь 2 раза превосходили те, что были в центре столицы. Я даже заметил 3 троек, обеспечивающих порядок стражников, каждую из которых возглавлял даус этапа воин медного ранга. Теперь я понимал разницу между рангами воинов. Она, что забавно, тоже зависела от количества открытых меридианов. Сразу, как только даус формировал ядро энергии, он становился медным воином. Добравшись до 100 меридианов, даус признавался бронзовым воином, после чего шла огромная пропасть. Серебряный ранг получали те, кто открыл себе 200 каналов энергии. Золотым же воином считался даус, имеющий ядро энергии и 256 меридианов. То есть он был тем, кто мог начать работу над осознанием своей стихии. Судя по тому, что я видел, страждущие прикоснуться к знаниям школы духовной силы даже организовали небольшой турнир. Со зрителями, судьями, ставками. Все как полагается. Наверняка уже сейчас будущие студенты организовывают группы, определяют будущих союзников, соперников, смотрят на тех, кого следует опасаться или на кого надо напасть в первую очередь. Все как везде. Закон джунглей во всей красе. Убей, чтобы не быть убитым. Желания вклиниться в эту толпу не было. Так что я повернул Манюню чуть в сторону, объезжая гору со школы возвышения по большому радиусу. Мы мчались без остановки до самого заката и Арис. И когда двигаться стало тяжело, устроили привал. Вот только как такового привала не получилось. Неожиданно Вилея нахмурилась. «Зандер, сердце показывает, что в 10 километрах от нас находится желтая аномалия. Причем как-то странно. Аномалия то появляется, то исчезает. Предлагает ее сожрать». «Давай посмотрим, что за странная аномалия такая», — согласился я. Улучшившееся зрение помогало различать контуры предметов даже в накатившей тьме. Не верилось, что желтая аномалия в сутках пути от школы возвышения будет бесхозной. Но кто сказал, что мы обязаны непременно туда входить? Посмотрим, проверим. Если окажется, что аномалия под защитой школы духовной силы или дома сот, уйдем. Ссориться ради бесполезной желтой аномалии, что с одними, что с другими, прямо сейчас нельзя. Для начала нужно стать сильнее. 10 километров для Манюни, даже несмотря на почти непроглядную тьму, мелочи. Фонари включать мы не стали. Не хотели привлекать к себе лишнего внимания. Места здесь были обжитые. Повсюду находились рисовые и пшеничные поля, что еще больше укрепило мое мнение относительно наличия охраны. Она действительно была. Вскоре в зону духовного зрения попали идущие к бессмертию даусы. Однако это вынудило меня остановиться. Мне совершенно не нравилось то, что я видел. Аномалий, о которой говорило сердце Велеи, не было. Люди, которых я видел, то исчезали, то появлялись вновь, держа в руках ящики с насыщенными энергией предметами. Не растениями. Их ни с чем не перепутать. Скорее, это были обычные камни, части тел големов. Еще что-то, что можно вытащить из аномалии. Ящики размещались на повозке с 2 крайне неспокойными лошадьми. Одному человеку даже приходилось их удерживать, чтобы не взбесились. Судя по увиденному, процесс загрузки подходил к концу. Но не странное поведение людей и невозможность увидеть аномалию остановили меня. Судя по тому, что я видел, рядом с людьми бегали звери, не причиняя тем никакого вреда. Артефактов на зверях не было, в то время как люди этими самыми артефактами были увешаны от и до. Оружие, одежда, амулеты, даже кольца. Последние редко можно было увидеть у даусов, так как они мешались во время сражений. Закончив таскать ящики, люди спрятались под защитной формацией. Туда же забежали и звери, что успокоило лошадей. Они даже дергаться перестали. Защитная формация была такой сильной, что если бы не повозка с лошадьми, никогда бы не подумал, что в этой точке пространства что-то есть. Вскоре вышел человек, и у меня даже дыхание перехватило. Это был медный воин. Предыдущие люди, которых я видел, являлись серебряными или золотыми учениками. В руках воина был странно знакомый артефакт. Я начал вспоминать, где видел такую структуру энергии, но сильно копаться в памяти не пришлось. Артефакт вылетел из рук воина, разъединился на четыре части, что воткнулись в разные места повозки. Начала создаваться защитная формация, и вскоре ящики исчезли, скрытые хорошей защитой. Тут же появилось еще два человека, что принялись закидывать на повозку траву или сено. Разобрать это духовное зрение не позволяло. Образовалась большая полая куча, но увидеть, что внутри, могли далеко не все живые существа. И, как мне кажется, в первом поясе такие по дорогам не бегают. Повозка со спрятанным добром медленно двинулась вперед. Неподалеку находилась проселочная дорога, что выходила на большой тракт. Так что вскоре повозка ускорится и исчезнет из моего духовного зрения.
«Нужно всех убить и забрать все себе. С воином мы справимся».
Велея, как всегда, была настроена на радикальное решение вопроса. «Боюсь, не сегодня». Я нажал на педали, и Маню немедленно двинула вперед, чтобы тут же свернуть. Мы заехали на поле пшеницы. Завтра кто-то из крестьян начнет поминать небо, но упускать повозку с добром я не мог. Как и подъезжать к ней ближе, чем на 1,5 километра. Никто не должен знать, что мы едем неподалеку.
«Зандер, поясни, почему мы бежим от драки? Почему мы оставляем аномалию?»
Велея злилась, не получив желаемого. «Звери, что бегали рядом с людьми, тревога лошадей, энергетическая структура зверей и низших демонов одинакова, а на таком расстоянии запах до нас не доходил».
«Хочешь сказать, что это демоны?»
Велея от такой новости даже прекратила гневаться.
«Почему они тогда так спокойно двигаются по поясу? Даусы точно почуют наш запах, как и мы вонь любого человека в своем мире».
«У каждого есть незнакомые мне артефакты. Что если они каким-то образом блокируют запах и меняют глаза? Представим ситуацию, что я ошибся, что это простые контрабандисты, спрятавшие под защитной формацией желтую аномалию, а звери — простые собаки. Правда, поведение лошадей тогда не вяжется, но это уже не важно. Так вот, если я ошибся, мы точно знаем место, где находится аномалия. Проследуем до места, где контрабандисты сгрузят свой товар. Там наверняка есть и другие ящики. После чего благополучно все присваиваем и наслаждаемся жизнью. Этой аномалией займемся позже, когда будем возвращаться в школу возвышения. Теперь представим, что я прав. Это демоны, что оттяпали себе аномалию. В нашем мире такого нет. Там только полигоны. Все, что добыто из аномалий нашего мира, будет весьма ценно среди твоих сородичей. Значит, эта фальшивая повозка с сеном сейчас медленно, но уверенно двигается в сторону одной из червоточин. До начала занятий времени еще полно. Недели две мы точно можем позволить себе потратить. Нам даже не нужно закрывать червоточину прямо сейчас. Достаточно выяснить, где она находится. Потом вернемся к ней во всеоружии. Я разберусь с техникой покрова этапа воина, найдем несколько атакующих техник, и тогда ни одна червоточина первого пояса от нас не убежит. Кстати, это же первый пояс. Отсюда до твоего дома не так далеко. Хочешь побывать в своем мире?»
«Вот умеешь ты бесить», — насупилась Велея. Но тут же расплылась в улыбке. «Хотела бы я увидеть лицо матери, когда заявлю ей, что являюсь старшей женой человека. Ладно, уговорил. Убивать никого сейчас не будем. Давай посмотрим, куда везут наши ящики».
«Наши ящики». Кто бы сомневался, что Велея их уже мысленно присвоила. Пришлось вспоминать дни, когда мне удавалось обходиться без сна несколько суток подряд. Повозка с добычей из аномалии двигалась непозволительно медленно. Двое крестьян, что ею управляли, выглядели совершенно обычными жителями первого круга. Не было даже присущей демонам смуглости. Это я выяснил, когда обогнал повозку, чтобы не все время за ней плестись. Возникло ощущение, что это все же контрабандисты, а не демоны. Но сдаваться было уже поздно. Велее хотелось забраться в ящики и посмотреть, что для нее добыли эти забавные людишки. Первую остановку они сделали только через 2 дня, причем в лесу, спрятавшись за защитной формацией. Крестьяне и защитная формация. Как же, как же. Мы расположились неподалеку, но выспаться мне не удалось. Велея будила меня каждые полчаса, чтобы я проверил, не убежали ли ее ящики. Убегать они начали только под утро, и следующие два дня двигались без остановок на сон. Лишь один раз заехали в деревушку, чтобы поменять лошадей. Время неумолимо уходило. Мы хоть и двигались на запад, но делали это так медленно, что постепенно начало возникать подозрение, что мы можем чего-то не успеть. Либо попасть в школу на посвящение студентов, либо пройти аномалию, либо дождаться, когда странные крестьяне закончат свой путь. Так прошла неделя. Наши меридианы опустили на две трети, так что пришлось восстанавливать их через сопряженные. Ядро энергии высасывало силу из окружающего мира, но ее явно было недостаточно, чтобы восстановить хотя бы один сопряженный меридиан. Перестарались мы, как мне кажется. Даже Велея уже почти сдалась. Неделя безделья бесила девушку. Мы решили, что сегодня последний день, когда преследуем повозку. Завтра утром нападем и ускоримся, чтобы везде успеть. Эарис почти коснулась горизонта, как внезапно повозка свернула с дороги в небольшой лесок. Непримечательный, ничем не выделяющийся на общем фоне. Какое-то время фальшивые крестьяне двигались среди деревьев, подъехали к небольшой полянке и пропали. Неделя без сна сказалась на мне не лучшим образом, так что я не сразу понял, что произошло. Какое-то время недоуменно смотрел через духовное зрение на пустую поляну, ожидая увидеть на ней повозку. После чего сон словно рукой сняло. «Это защитная формация. Мы достигли цели». Ответ на вопрос, чья это формация, был получен через пару часов. К поляне подходила еще одна группа. Человек и пять зверей. Все золотые ученики. Казалось, такую ситуацию мы уже наблюдали, вот только прошла эта группа всего в полукилометре от нас, и в нос ударил специфический запах смерти, запах крови. Велея даже блаженно потянула носом, чувствуя родные ароматы. Группа исчезла под защитной формацией, а я медленно двинул Манюню назад. Все, что хотел, я выяснил. Теперь у меня есть понимание, где находится желтая аномалия и спрятанная червоточина. Обязательно сюда вернусь, но только после того, как стану сильнее. Небу не нужны мертвые безумные герои. Небу нужны сильные, мудрые и опасные искатели. И красная аномалия этапа мастер должна нам в этом помочь.